гостиницах в 4 провинциях страны.
Ольга Коробейникова познакомила нас с новостями часа. Спасибо.
Теперь о погоде. Атлантический циклон вступает в центральные области и Поволжье со снегопадами и метелями. В теплой части циклона в центральных областях намечается кратковременная оттепель, а в тылу вихря на северо-западе начнется понижение температуры, предупреждают синоптики. В Санкт-Петербурге сегодня временами небольшой снег. Температура в течение суток от 9 до 11 градусов мороза. В Москве также снег. Температура днем около 3, понижение к вечеру до 8 градусов ниже нуля. Ветер северо-западный 3,6 метра в секунду, давление 735 миллиметров ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Взрыв в помещении Макдональдса в Санкт-Петербурге. Российско-американские отношения после Путина с точки зрения американских аналитиков. Первый день Великого Поста.
Но это не все темы. Есть у нас и главная тема сегодняшнего эфира. Это борьба Сочи за право проведения зимней Олимпиады 2014 года. Сегодня в Сочи начинает оценочная комиссия Международного олимпийского комитета свою работу. Просматривает она этот город-кандидат. А мы по этому поводу интересуемся у вас. На ваш взгляд, получит ли Сочи право провести Олимпиаду?
Пишите нам. Мы ждем ваших сообщений.
Ну, а прежде мы к другим темам переходим. Как вы уже слышали из выпусков новостей, вчера поздно вечером произошел взрыв в ресторане «Макдональдс» в Санкт-Петербурге. Некоторые подробности у Татьяны Воловича.
Взрыв в кафе «Макдональдс» на углу улицы Рубинштейна и Невского проспекта произошел в 20 часов 17 минут вечера. По предварительным данным, мощность взрывного устройства составила около 200 грамм в тротиловом эквиваленте. Установлено, что устройство было безоболочным, поэтому оно не дало осколков. По официальным данным, при взрыве пострадали 6 человек, 5 женщин, среди них 2 девочки-подростка, и 38-летний турист из Германии, получивший контузию. Четверым взрослым была оказана медицинская помощь в Мариинской больнице, откуда их отпустили домой, 2 подросткам в 5-й детской больнице. Возгорание при взрыве не произошло, но обрушилась часть подвесной потолка, были выбиты окна. Сразу после взрыва на место происшествия прибыли оперативные службы города и около 100 сотрудников милиции, которые оцепили здание и перекрыли движение на Невском проспекте около кафе «Макдональдс». По данным правоохранительных органов, взрывное устройство находилось в забытом пакете под одним из столов напротив стойки. Но есть и другая версия. Дело в том, что очевидцам, как передает интернет-издание «Фонтанка», показалось, что взрыв произошел не внизу, а вверху. Один из работников «Макдональдса» предположил, что в коммуникации под навесным потолком могла попасть горючая жидкость. Основной и приоритетной версией пока считается хулиганство. Кроме того, существует предположение, что взрыв могла совершить одна из радикальных группировок города, например, антиглобалисты, выступающие против распространения американского образа жизни. Правда, как сообщила в интервью «Эхо Москвы» координатор движения антиглобалистского сопротивления Елена Борисова, российские антиглобалисты к таким методам не прибегают. Отрабатываются и другие версии взрыва. Главный прокурор города Сергей Зайцев сообщил, что по факту взрыва возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на жизнь 2 или более лиц, совершенное общеопасным способом». По словам Сергея Зайцева, никаких угроз в адрес компании «Макдональдс» не поступало. Что именно было использовано в качестве взрывного вещества, главный прокурор Петербурга не сказал. Над определением этого вещества пока работают специалисты. После взрыва на Невском правоохранительными органами Петербурга была предпринята проверка всех кафе быстрого питания в городе. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Москве 8 часов 12 минут. Утренний выпуск информационной программы «Время свободы» продолжает обзор центральной российской прессы. Рядом с нами в студии находится Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро.
Валерия, кадровые перестановки в Кремле. Тема этого обсуждения уже не первый день, естественно, фигурирует на страницах газет. Я думаю, что и сегодняшние газеты не оригинальны.
Абсолютно не оригинальны. Иванов вольно, Сердюков смирно. Это заголовок центральной первополосной публикации газете «Известия». Газета пишет: «На двух стульях сидеть сложно, поэтому если я сейчас буду думать еще и о третьем...» Три точки. Сергей Иванов, отвечая в начале прошлого ноября на вопрос о том, будет ли он преемником, заканчивать эту фразу не стал, мол, и так все ясно. Под первыми двумя стульями имелись в виду руководство армии и курирование ВПК, под третьим — президентские амбиции. «На двух стульях в данном случае сидеть нельзя». Еще одна цитата. Любопытно, но Владимир Путин, объявляя о повышении статуса Иванова, использовал ту же мебельную терминологию. Чем окончательно убедил аналитиков, пресловутый третий стул теперь находится ровно посередине между двумя первыми вице-премьерами и будет предметом их соперничества. Продолжение темы в «Независимой газете» сегодня впервые. Сергей Иванов и Дмитрий Медведев на равных сразятся в отечественном медиапространстве. Теперь уже первый вице-премьер, лишенный шлейфа дедовщины и пыток в армии. Иванов выступит в новом для себя качестве. В Волгограде он примет участие в заседании Президиума Госсовета, посвященном развитию отечественной промышленности. Тем временем его коллега Дмитрий Медведев в Твери займется привычными для себя темами демографии и газификации. У Иванова есть все шансы догнать опережающего его по социологическим показателям Медведева, но это еще не означает, что президент определился с кандидатурой преемника. Попутно отмечу, что тема преемника широчайшим образом комментируется на страницах сегодняшних газет. Продолжение темы перестановок. Новым руководителем Федеральной налоговой службы может стать Михаил Мокрецов, пишет «Коммерсант». Именно его кандидатуру Минфин представил в правительство на следующий день после назначения прежнего главы Федеральной налоговой службы Анатолия Сердюкова министром обороны. До сих пор господин Мокрецов на посту заместителя главы налоговой службы курировал сборы налога на прибыль, акцизов и НДС, половину налоговых поступлений в бюджет. Одобрение назначения будет означать сохранение Федеральной налоговой службы в ее нынешнем виде, информационно закрытой, жестко централизованной, но с точки зрения государства одной из самых эффективных силовых структур российского правительства. Будет 400 миллиардов долларов инвестиций. Такую радостную новость сообщает нам газета «Ведомости». Правда, как обычно, это и бывает с оговоркой. До 2015 года российские компании вложат 400 миллиардов долларов в новые инвестиционные проекты. Таковы данные Института региональной политики. Их представил на Красноярском экономическом форуме местный губернатор Александр Хлопонин. Большинство этих денег пойдет на восток России. Чтобы проекты осуществились, 150 миллиардов долларов должно потратить государство, а тысячи россиян переселиться в Сибирь. Ну и в заключение еще отмечу, что сегодня начался Великий пост, в связи с чем мы читаем на первой полосе московского «Комсомольца» заголовок «Церковь отменила в России секс». Подзаголовок гласит: сроком на 7 недель. А российская газета публикует интервью с патриархом Алексеем II о Великом посте, о духовной рассеянности и о посте как времени духовного трезвения.
Спасибо, Валерия. С Валерией Шабавой мы вновь встретимся в нашей студии приблизительно через полчаса, и она продолжит нас знакомить с публикациями сегодняшних российских газет. А сейчас в Москве 8:15, и на волнах радио «Свобода» краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода», новости.
В Москве в воскресенье активисты молодежного движения «Оборона» провели несанкционированную акцию протеста против цензуры на телевидении. Активисты петербургского отделения «Яблоко» провели митинг и протесты против давления властей на партию. В Багдаде в воскресенье не менее 60 человек погибли и около 140 были ранены в результате взрывов трех заминированных машин. В Индии при пожаре в поезде сегодня утром погибли по меньшей мере 50 человек. В Санкт-Петербурге снято оцепление вокруг здания ресторана «Макдональдс» на Невском проспекте, где в воскресенье произошел взрыв. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа.
Сегодня в 11:00 утра в прямом эфире «Радио Свобода» в программе «Смотрим телевизор» будет обсуждаться настоящее и будущее интернет-телевидения. В гостях у Анны Качкаевой журналист Михаил Таратута и старший вице-президент компании «Карбина телевидения» Александр Малис. «Смотрим телевизор» в 11:00 утра по московскому времени.
Ну, а теперь вновь пришла пора поговорить о спорте. Прежде самое свежее сообщение, которое пришло из-за океана. В Лас-Вегасе недавно завершился матч всех звезд Национальной баскетбольной ассоциации. Традиционная игра, в которой принимают участие сборная Западной и Восточной конференции. 21 очко с таким перевесом сборная Запада выиграла у команды Востока. Причем надо отметить, что в четвертой четверти как раз восточные баскетболисты выиграли 10 очков, то есть до этого разрыв, как вы понимаете, и 31 достигал. Ну, так или иначе, 153-132 победа Запада. А самыми результативными стали у Запада защитник Лос-Анджелеса Коби Брайант, он набрал 31 очко, а у Востока на счету форварда Кливленда Леброна Джеймса 28 очков. Ну, а Коби Брайант был признан самым ценным игроком матча. Это то, что случилось уже, ну, фактически сегодня, хотя понятно, что по местному американскому времени это еще вчера. Ну, а теперь то, что происходило вчера в Европе. Вот в Швеции, в Оре, завершился чемпионат мира по горнолыжному спорту. Последний, 11-й комплект наград был разыгран в командных состязаниях. Австрия, Швеция и Швейцария. Вот так тройка призеров была сформирована, ну и австрийцы таким образом завоевали свою третью золотую награду, сравнялись с шведами по этому показателю, ну у шведов все три золота, как мы знаем, были завоеваны, а не Персон, ну а по общему количеству медалей все-таки австрийцы шведов чуть-чуть опередили, у них 3 золотых, 3 серебряных, 3 бронзовых, а у шведов 3 золотых, 2 серебряных и 2 бронзовых. Что касается российских событий, то прошли первые встречи 1/8 финала Кубка страны вчера. Два матча были сыграны. Во Владикавказе ЦСКА принимал крылья Советов, потому что считался хозяином поля в этой встрече. И здесь ничья 0-0. В Москве же Спартак нанес поражение Новосибирской Сибири 1-0. Но борьба в этих парах не завершена, как говорят в таких случаях. Ответные матчи состоятся 26 февраля. И о теннисе не забудем. Регулярный турнир, регулярный сезон проходит, естественно, и в женской, и в теннисной части. И мужчины играли на минувшей неделе в Марселе, где первый титул в своей карьере завоевал француз Жиль Симон. Он в финале обыграл киприота Маркоса Багдатиса 6-4, 7-6. С точно таким же счетом завершился финал женского турнира в Антверпене. Там встречались француженка Камили Морисмо и бельгийка Ким Клейстерс. Вот Морисмо выиграл тоже 6-4, 7-6. Это 24-й титул в карьере француженки. Ну, а россиянка Ярослава Шведова завоевала первый свой чемпионский титул. Сделала она это в Индии, в Бангалоре. В решающем матче тамошнего турнира Ярослава взяла верх над итальянкой Марой Сантанджело 6-4, 6-4. Ну, вот таковы основные новости спорта на сегодня.
Сегодня после шумной веселой Масленицы начался Великий пост, важнейший и самый древний из многодневных постов. Это время подготовки к празднику Святой Пасхи. Великий пост напоминает о 40-дневном посте Спасителя в пустыне. В чем же суть Великого поста, размышляет священник Яков Кротов.
Великий пост – монашеская придумка. Она то и дело норовит превратиться в придумку монастырскую. Различие между монашеским духом и монастырским – как между разведкой и контрразведкой. Монашество – уход в пустыню, за линию невидимого духовного фронта, уход от своих. Уход не потому, что поссорился, а потому, что примирился с тем, что исправить человек может лишь самого себя. И лучшее, что человек может сделать для Бога своего, для ближнего своего, для самого себя – взять и уйти. Предоставь ближнему свободу жить, как ему хочется, предоставь Богу бомбардировать себя Духом Святым, а себе предоставь возможность жить там, где будет трудно, себе, где сердиться можно лишь на себя и где готовить будешь сам. в одиночестве человек встречается с самым страшным врагом, с самим собой. В одиночестве, великим постом, человек выведывает у себя секреты своего греха, свои дурно пахнущие планы, цели и средства. Потом возвращается из пустыни к людям. В современном мире Великий пост — это время, когда православные чаще видят друг друга в храме, чем обычно. Вот на первой неделе Великого поста, первые 4 дня, каждый вечер собираемся в храм вместе каяться. Читаем покаянный канон преподобного Андрея Крицкого. Групповое покаяние, групповое воздержание, групповое умиление. Вот так монастырское берет верх над монашеским. Коллективизм, дисциплина наваливается на личность и свободу. Казалось бы, ай-яй-яй. Контрразведчики-то больше думают не о том, как выведать чужую тайну, а о том, как сохранить свою. Это довольно своеобразный душевный настрой. Он противоположен покаянию. И все-таки монастыри — не противоположность монашества, а его естественное продолжение. От кого хранит церковь тайну воскресения и прощения? Какому врагу нельзя поведать о милосердии Божьем? Да все тому же главному, самому себе, чтобы я не обнаглел, чтобы не водрузил ноги на престол Божий, чтобы я, любимые чады Божие, не решил, что я самые любимые чады. Разница в одном слове — самая, а разница-то дьявольская. И дай Бог к Пасхе открыть тайну. Это другие, самые любимые, а я самый нелюбящий. Вот в эту преисподнюю моей нелюбви — и спускается Христос и протягивает руку, чтобы вытащить воскресением. Для Радио Свобода, священник Яков Кротов.
8:23 московское время. Вы слушаете «Время свободы». И, как всегда, в этот час мы отправляемся за океан, чтобы узнать, чем живет Америка сегодня.
Российско-американские отношения после Путина. Американские аналитики строят предположения. Готовится ли вирус птичьего гриппа к атаке? Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Что ждет российско-американские отношения после ухода Владимира Путина из Кремля? Назначение, в общем, малоизвестного в Соединенных Штатах Сергея Иванова первым вице-премьером России получило неожиданно громкую огласку в американской прессе, воспринявший этот кадровый ход как заявление о намерении российского президента, намерении увидеть нового первого вице-премьера в качестве своего преемника. Тон комментариев, по большому счету, настороженный. Вот что говорит известный политолог, бывший корреспондент Wall Street Journal в Москве Дэвид Саттер. Сергей Иванов не обладает здесь широкой известностью, но уже достаточной информации, чтобы предположить, что он будет представлять собой в качестве лидера. Он, например, скрыл правду о том, как был сбит на Черном море российский самолет во время украино-российских учений. Он отмахнулся от факта насилия над Андреем Сычевым. Мы наслышаны о масштабной коррупции в армии, о бесследном исчезновении тысяч людей в Чечне в результате зачисток. То есть известно, какая атмосфера, какая система сложилась в то время, как Иванов был во главе Министерства обороны. Если к этому добавить его постоянные ссылки на необходимость усиления ракетного потенциала России, игру с конфронтационной лексикой, то перспектива его появления в качестве первого лица в Кремле вызывает беспокойство. Тем более, что его поведение и заявление наверняка лишь откровенный индикатор все более агрессивных настроений в близком окружении Путина, настроений, градус которых прямо пропорционален ценам на нефть. Вы считаете, что это, так сказать, не просто слова, что приход к власти в Кремле нового лидера может привести к воплощению подобных идей? Некоторые из них уже осуществлены. В результате под угрозу поставлена всеобщая безопасность. Взять хотя бы установку на боевое дежурство российских ракетных комплексов, защищающих иранские ядерные объекты. Я опасаюсь, что Россия попытается вести политику, направленную прежде всего на удовлетворение своего геополитического тщеславия, на возвращение себе статуса великой державы. Попытки заведомо обреченной, поскольку она основана на превратных ценностях. Говорил американский политолог Дэвид Саттер. Впрочем, явный скепсис по поводу перспектив американо-российских отношений – не единственное чувство, выражаемое американскими наблюдателями. Слово Яну Рунову.
Американский специалист по России, профессор Колумбийского университета в Нью-Йорке Падма Десай, в статье, опубликованной газетой Wall Street Journal, говорит, что Россия, несмотря на зигзаги и элементы авторитарного правления, вполне может развиваться по демократическому пути. Она пишет, что, судя по таким показателям, как рост частной собственности на жилье и автомобили, увеличивается средний класс, а это, как правило, ведет к большей демократизации общества. Российская промышленность и энергетический сектор, считает Падман Десай, будут все больше взаимодействовать с западным бизнесом и усваивать правила рыночной экономики. И тут автор советует американскому бизнесу не остаться в стороне и не упустить момент стать важным партнером либеральной, ориентированной на свободный рынок России с быстро растущей и разнообразной экономикой. Вот как прокомментировал эту статью научный сотрудник исследовательской организации «Евразийская группа» Александр Климент.
Я не могу полностью принять в общем оптимистический взгляд профессора Десай на политико-экономическое будущее России, потому что пока в России слишком все зависит от одного человека. Мы не знаем, какой человек придет к власти после него и куда поведет страну. Многое будет зависеть и от внешних факторов. Автор статьи основывает свой оптимизм на продолжении роста экономики в России, а экономическое процветание подтолкнет страну к западному типу демократии. Но если рост замедлится, остановится, если начнется откат назад. Но посмотрим. И все же, как вы сами оцениваете наследие Путина?
Я думаю, в нем есть и положительное, и отрицательное. Надо отдать должное Путину, который принес своей стране стабильность и, более того, предсказуемость. Но ценой большей централизации экономики. Экономика стала, не скажу командной, но корпоративной. Если эта тенденция будет развиваться, то это не на пользу стране. При нем также расплодилась бюрократия, которая всегда мешает реформам, делает государство менее гибким в своем развитии. Так что следующий президент России унаследует от Путина как плюсы, так и минусы. Чтобы страна могла более динамично развиваться, она должна быть экономически и политически гибкой, чего России, кажется, не хватает.
Это был Александр Климент, американский политолог из исследовательской Евразийской группы.
С ним говорил Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее темы у нас таковы.
У нас в новостях науки будет такая тема, которая, мне кажется, очень актуальна для утренних ведущих, влияние недостатка сна на запоминание информации. А наши коллеги из Нью-Йорка и Вашингтона тоже озабочены эпидемией птичьего гриппа.
Ну и, естественно, продолжим мы говорить о борьбе Сочи за зимнюю Олимпиаду 2014 года. И эта тема, я уверен, свяжет нашу программу «Время свободы» с той, которая начнется в 9 часов. Она так и называется «Свобода в 9», а вести ее будет сегодня Марк Крутов. Он как раз рядом с нами в студии. Доброе утро, Марк.
Доброе утро, Олег. Мы, конечно же, поговорим с вами и услышим репортажи наших корреспондентов и обсудим шансы Сочи на проведение зимних игр 2014 года. Но сначала о событиях печальных поговорим, о подробностях вчерашнего вечернего взрыва в Санкт-Петербурге в ресторане «Макдональдс» и о сегодняшней всероссийской акции протеста соинвесторов, пострадавших от недобросовестных строителей жилья. И интересная тема, мы поговорим о ней в конце нашей программы. Сегодня депутаты Московской городской думы и юристы, специалисты, эксперты будут обсуждать, можно ли применять детектор лжи при приеме на работу.
Как любопытно.
Ну, я думаю, что Марк Крутов вполне заинтриговал наших слушателей, которые не будут выключать приемники в 9 часов, будут слушать программу «Свобода в 9». Ну, а для вас, Надежда, программа «Свобода в 9» означает, что вы свободны уже, пойдете домой, а мы с Марком...
В отличие от вас.
Да, мы продолжим работу. Ну, а сейчас в Москве половина девятого, пора напомнить главные новости часа.
Радио «Свобода». Новости.
В Южном округе Хабаровска в воскресенье вечером произошел взрыв. По предварительным данным, пострадавших нет. По информации правоохранительных органов, взрывное устройство находилось в мусорном контейнере. Взрывной волной был поврежден кабель линии электропередачи. В результате жители близлежащего дома остались без света. В селе Некрасовка, Хабаровский край, в результате аварии на водопроводе без воды остались около 4000 человек, из них более 1000 дети. По данным МЧС, прорыв водопровода произошел в воскресенье днем. От водоснабжения отключены, в частности, 20 жилых домов, 2 школы, детский дом и поликлиника. Ведутся ремонтные работы. В Санкт-Петербурге снято оцепление вокруг здания ресторана «Макдональдс» на Невском проспекте, где в воскресенье произошел взрыв, в результате которого 6 человек получили ранения. Среди пострадавших 2 детей и 38-летний турист из Германии. В воскресенье вечером в помещении ресторана сработало взрывное устройство мощностью 200 граммов тротила. Возбуждено уголовное дело. В Министерстве сельского хозяйства Московской области в связи со вспышкой птичьего гриппа открыта горячая телефонная линия, по которой власти просят позвонить всех, кто, начиная с 1 февраля, покупал домашнюю птицу на московском птичьем рынке. Областные власти просят граждан избегать прямого контакта с домашней и дикой птицей. В Индии при пожаре в поезде сегодня утром погибли по меньшей мере 50 человек. Трагедия произошла на участке пути между индийской столицей Дели и городом Атари вблизи пакистанской границы. Одна из версий случившегося — диверсия. 3 человека погибли и десятки получили ранения в результате серии взрывов на юге Таиланда в воскресенье. По сообщению властей, 23 бомбы сработали почти одновременно, в основном в барах и гостиницах в 4 провинциях страны.
И теперь поговорим о том, что ожидает столичный регион на предстоящей неделе. Но вот судя по прогнозам синоптиков, к концу недели морозы усилятся ночью до 27, а днем до 17. Давление будет увеличиваться, и к концу недели оно достигнет 748 миллиметров ртутного столба. Так что надо быть очень внимательными и следить за своим здоровьем и за одеждой, в которой будете облачаться в предстоящую неделю. А сегодня в Москве днем от 4 до 6 градусов мороза, ветер северный 5-10 метров в секунду, снег, местами сильный, метель, геомагнитный фон спокойный, давление 741 миллиметр ртутного столба.
8:33 московское время, вы слушаете «Время свободы». Мы переходим к нашей главной теме, это борьба Сочи за право принять зимнюю Олимпиаду 2014 года. Оценочная комиссия Международного олимпийского комитета прибыла в Россию вчера, сегодня начнет свою работу в Сочи, в течение 4 дней будет работать. Ну а как, собственно, готовится к этому город, расскажет нам сейчас корреспондент «Радио Свобода» в Сочи Геннадий Шляхов.
Больше всех повезло детям. Весенние каникулы в связи с приездом оценочной комиссии перенесли на февраль. Занятия в школах отменили. И всю неделю, начиная с 19 февраля, мальчишки и девчонки будут участвовать в спортивных соревнованиях и в праздничных массовках. Школьники ждут Олимпиаду и очень надеются, что она состоится в Сочи.
Недавно показывали передачи про Китай, то, что там уже все готово, но народ ничего не знает, то есть нету нашего боевого духа.
Непривычные к снегу, который, если и выпадает в городской черте Сочи, то 1-2 раза за год, сочинские подростки активно осваивают зимние виды спорта. За месяц до визита оценочной комиссии в городе оборудовали каток с искусственным льдом. Родившиеся на юге, сочинцы оказались способными учениками и уверенно встали на коньки. Об этом говорит тренер по фигурному катанию Владимир Милюхин.
Вы знаете, даже иногда лучше, чем какие-то северяне. Очень быстро встают на коньки, потому что многие катались на роликовых коньках. Они быстро равновесие находят здесь.
В понедельник вечером на этом катке состоится ледовое шоу с участием Евгения Плющенко, Ирины Слуцкой, Татьяны Навки и Романа Костомарова. Правда, увидеть его смогут только российские и иностранные журналисты. Зато остальные мероприятия культурной программы доступны для всех. Денис Мацуев сыграет концерт Чайковского и Листа, Юрий Башмет выступит с оркестром солисты Москвы, а Анастасия Волочкова станцует «Одету и Одилию» в Лебедином озере. Не отстают от столичных звезд и сочинские таланты. Они рисуют, танцуют, поют и сочиняют песни на олимпийскую тематику. Обслуживающий персонал сочинских санаториев и гостиниц срочно учит английский язык. Обновилось меню, в ресторанах и барах появились новые блюда. Например, горячая закуска «Золотой прыжок», десерт «Пик Победы» и даже коктейль под названием «Тройной тулуп». Цены умеренные и, по словам рестораторов, неизменные до 2014 года. Дворцов спорта, ледовых арен и других спортивных сооружений члены оценочной комиссии не увидят. Предполагаемые к строительству олимпийские объекты пока существуют только в чертежах и макетах. Накануне приезда оценочной комиссии в Сочи состоялся митинг, на котором звучали требования не только снизить тарифы на коммунальные услуги, но и приостановить строительство и проектирование олимпийских объектов на заповедных землях Сочинского национального парка и Кавказского биосферного заповедника.
На то, как Олимпиаде может закончиться катастрофой, будут вырублены леса.
Разделяя беспокойство беспокойство о состоянии экологии, сочинцы, тем не менее, очень рассчитывают на Олимпиаду.
Это, конечно, шанс большой для нашего города. Здесь будет очень много рабочих мест.
Наступившая неделя для сочинцев, когда в городе будет работать оценочная комиссия Олимпийского комитета, все равно, что экзамен, сдав который, горожане получат дополнительный выходной. Четверг, 22 февраля, мэр Сочи объявил нерабочим днем. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
Получит ли Сочи право провести зимнюю Олимпиаду 2014 года? Размышляли жители Тюмени. С ними общался Алекс Немиров.
Надежда есть на то, что Сочи выиграет. Но если так, положа руку на сердце, вряд ли это случится. Во-первых, председатель оценочной комиссии все-таки японец. И я так предполагаю, что будет склоняться в сторону корейского города. Второе, корейцы уже 4 года назад выставляли кандидатуру своего города на проведение Олимпийских игр. Так что шансы на победу Сочи я оцениваю примерно как процентов 10-15, не более.
Я думаю, шансы 99 из 100. В России есть все условия, чтобы победить и чтобы тренироваться достойно.
Хорошо бы, конечно, получить эту Олимпиаду, тем более, что Сочи, конечно, уникальный город. Там и жарко вроде внизу у моря, а наверху снег. В крайнем случае, надеюсь, что наше правительство и президент обещали, даже если Сочи не дадут Олимпиаду, построить там отличную матбазу. Мы будем хотя бы как Лиллехаммер, который Олимпиаду провел, и сейчас проводит там массу соревнований европейского, мирового уровня, имея такую великолепную спортивную базу.
Я думаю, что нет. Не вижу смысла, что почему именно Сочи и зачем это надо местным властям. Я так, как обыватель, сужу, что вот этого мне не надо. Но на чьи же средства? На средства налогоплательщиков?
Как я думаю, с точки зрения такого среднестатистического обывателя, так скажем, а почему бы и нет? Прошли подготовительные там всякие эти работы, даже выпустили специальный сборник для милиционеров, разговорник, да, для трех языков, поэтому многое было сделано и есть перспектива все-таки, не перспектива, а есть шанс.
Я оттуда родом. Хорошо знаю этот город, очень шансы большие. Там практически все есть для приезда гостей, для туристов.
Если там, я считаю, есть где провести, если согласны мэрии этого города, по-моему, стоит. Народ есть где расселить.
Единственное только желание страны, игры будут наши, и все. Все возможности для этого в стране есть, тем более в Сочах.
Нет, наверное, уже не станут. Видели же энергетический кризис. Весь мир видел. Хотелось бы, конечно, но если наши будут олигархи не в Куршевеле загорать, а туда деньги вкладывать, так может и получится что-нибудь.
Наша страна просто обязана принять зимние Олимпийские игры, потому что у нас есть опыт, ну, Московской Олимпиады, а зимой, к сожалению, мы не принимали соревнования такого уровня. Я думаю, такую историческую несправедливость мы имеем исправить именно вот сейчас.
Так тюменцы отвечали на вопрос, получит ли Сочи право провести зимнюю Олимпиаду 2014 года. Алекс Немиров для Радио Свобода, Тюмень.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
8.39 московское время. Вы слушаете «Время свободы» и продолжает нашу программу выпуска новостей науки.
Археологи, работающие на западном побережье Африки, утверждают, что обезьяны применяли каменные инструменты для раскалывания орехов 4300 лет назад. Большие по размеру камни отличаются от тех, что использовались первобытными людьми, но похожи на те, что используют шимпанзе для раскалывания орехов сегодня. Чтобы расколоть скорлупу некоторых из орехов и сохранить при этом плод, требуется приложить силу, недоступную человеку, и применить специальную технику. Таким образом, ученые обращают внимание, что передача сложной социальной информации от одного поколения к другому, возможно, не только у людей. Медики Гарварда сообщают, что недостаток сна нарушает функционирование в области мозга, называемой гиппокамп. Он отвечает за обработку и запоминание информации. Во время первого эксперимента одну из групп добровольцев беспорядочно лишали сна в течение 2 дней и ночей, а другой позволяли спать обычно. Затем испытуемые должны были запоминать большое количество картинок. У лишенной сна группы была зафиксирована сниженная деятельность в области гиппокампа, хотя люди показали незначительно худшие результаты по сравнению с другой группой. Однако после этого всем испытуемым Сон им дали возможность проспать две ночи и попросили определить среди новых картинок ранее увиденные. И тогда первая группа показала значительно лучшие результаты. Второй эксперимент подтвердил, что сон после обучения очень важен для крепкого запоминания. В 2011 году Российская академия наук выпустит словарь Михаила Ломоносова, приуроченный к 300-летию ученого. Словарь языковой личности Михаила Васильевича Ломоносова выйдет на трех языках, на которых с одинаковой легкостью думал, писал и говорил Ломоносов – русском, немецком и латинском. Работа по составлению словаря началась с подготовки электронной библиотеки текстов, в первую очередь, естественно, научных. Именно эта часть наследия Ломоносова является наименее известной. Ученые создали новые топографические карты Марса. Они предлагают детальные контуры высоты и названия геологических особенностей марсианской поверхности. Чтобы показать высоту ландшафта, карта использует контурные линии, наложенные на изображение Марса. Для создания карт были использованы трехмерные модели поверхности Марса, полученные от стереокамер с высоким разрешением. Они расположены на борту космического корабля «Марс-экспресс», работающего на орбите планеты с декабря 2003 года. Карты созданы пока лишь для определенных областей Марса с целью продемонстрировать возможности оборудования.
Выпуск новостей науки подготовила Ольга Орлова.
А я приветствую Валерию Шабаеву, которая появилась в нашей студии. Это значит, что пришло время обзора центральной российской прессы. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Надежда.
Валерия, ситуация с преемниками будоражит умы наших журналистов. Что на этот раз они пишут?
Пишут все, что угодно. Вот попробую весь спектр представить, если успею. Новая газета. Кирилл Рогов. Уравнение с известными. Озаглавлен комментарий. Ну, просто захватывающая гонка. Интрига сохраняется до самого последнего момента. Лидеры идут ноздря в ноздрю. И лишь один на полкорпуса выдвинется вперед, другой тут же прибавляет в ответ. Ведь только-только Дмитрий Медведев съездил в Давос в качестве уже почти без пяти минут полноценного преемника, как Сергей Иванов тут же с Владимиром Путиным поприемничал немного в Мюнхене. И только-только Дмитрий Медведев начал создавать сеть общественных юридических приемных, как Сергей Иванов стал первым вице-премьером по координации работы не только в военно-промышленном комплексе, но и в гражданском секторе. А это, то есть координация не только в комплексе, но и в секторе, уже задача масштабная, что твои нацпроекты, к тому же всем уже изрядно натершие ухо. Ура Иванову, так озаглавлен комментарий в газете «Ведомости» под рубрикой «Человек недели», соответственно, «Человек недели» Сергей Иванов. Максим Солюс пишет: «До сих пор большинство публичных выступлений Иванова касались непонятных широкой публике тем военно-технического сотрудничества, суда, авиа и прочего строения. Иногда звучали более близкие простым людям вещи, вроде предложений наносить превентивные удары по базам террористов за рубежом. Но такой разнузданной пропаганды, которая сопровождается деятельностью первого вице-преемника Дмитрия Медведева, все-таки не было. Теперь, надо полагать, будет, и мы увидим, как Иванов встречается с людьми науки и рассказывает им про необходимость создания наукоемких технологий, и как он встречается с людьми труда и уговаривает их внедрять эти технологии во благо диверсификации экономики, и просто с людьми, и обещает им, что на основе диверсификации технологий мы им так шарахнем, что никакое расширение НАТО не поможет. Не исключено, что через некоторое время Иванов станет так же похож на Путина в летном шлеме, как уже сейчас Медведев похож на Путина в костюме. И это будет означать, что кандидат созрел, он справится, полагает Максим Солюс. Совсем другая точка зрения у Николая Вардуля, газета. Новые назначения можно расценить как снятие Сергея Иванова с забега к Кремлю, полагает автор. Его замена на посту министра обороны обставлена как скандал, причем международный. Фигура нового министра обороны может в значительной мере обесценить только что прозвучавшие мюнхенские тезисы Владимира Путина. «Иванов снят с пробега», утверждает Николай Вардуль.
Спасибо, Валерия. Я благодарю Валерию Шабаеву, которая на протяжении всей нашей утренней программы знакомила с центральными и наиболее интересными публикациями сегодняшних российских газет. С ней вы вновь встретитесь в программе «Свобода в 9». А сейчас в Москве 8 часов 45 минут и продолжает программу «Краткая сводка новостей».
Радио «Свобода». Новости.
В Южном округе Хабаровска в воскресенье вечером произошел взрыв. По предварительным данным, жертв нет. В Санкт-Петербурге снято оцепление вокруг здания ресторана «Макдональдс» на Невском проспекте, где в воскресенье произошел взрыв. В Индии при пожаре в поезде сегодня утром погибли по меньшей мере 50 человек. Три человека погибли и десятки получили ранения в результате серии взрывов на юге Таиланда в воскресенье. В Багдаде в воскресенье не менее 60 человек погибли и около 140 были ранены в результате взрывов трех заминированных машин. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио «Свобода» – точность, независимость, беспристрастность.
В пятницу приступил к работе обновленный кабинет министров, где пост первого вице-премьера занял отставной министр обороны Сергей Иванов, а кресло заместителя министра юстиции – разжалованный президент Чечни Алу Алханов. Об их преемниках на стратегических постах ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза беседовал со Станиславом Тереховым, председателем Союза офицеров России. И сейчас предлагаем вашему вниманию фрагмент этой программы.
Как офицерство восприняло перемены в руководстве оборонного ведомства?
Оценивает оно только с точки зрения, я могу говорить, Союза офицеров. Мы оцениваем однозначно. Если министр обороны, который имел к силовым структурам прямое отношение, стал гражданским лицом по собственной инициативе, имею в виду Иванова, передал, я считаю, передал, а не ему передали инициативу совершенно... лицу, которое не имело никакого отношения к военным проблемам, к армии. Он 62-го года рождения, срочную службу прослужил, где-то какие-то курсы гражданские закончил, занимался коммерцией, закончил юридический факультет. И вдруг стал министром обороны. Я вот, как офицер, лично свою позицию выражаю. Это, наверное, или издевательство, или просто-напросто непонимание, мягко говоря, ситуации, которая может быть воспринята этим назначением всем офицерским корпусом страны. Плохое решение, неправильное решение, вредное решение и исключительно провоцирующее на то, кто его готовил, чтобы добиться других целей.
Писатель Александр Проханов, главный редактор газеты «Завтра», удивлен произошедшими кадровыми переменами.
Состоялось два экстравагантных назначения. Рамзан Кадыров вытеснил из политики президента Алханова. Я полагаю, что это назначение – результат назревших и раздиравших исполнительную власть Чечни внутренних противоречий, персональных и тейповых, клановых. Эта конфликтная ситуация во взрывоопасной Чечне продолжаться дольше не могла, и централизация чеченской власти в руках Кадырова стабилизировала этот конфликт. И в этом смысле это деяние выгодно сегодняшней, все еще неустойчивой России. Что касается странной, экстравагантной перемены в правительстве России, то трудно высказаться определенно. Вдвойне нелогичным является назначение на должность министра обороны человека, никогда не связанного с военной деятельностью. В период, когда Путин после мюнхенского своего выступления пообещал американцам асимметричный военный ответ. Нельзя же серьезно полагать, что назначение Сердюкова на пост министра обороны и есть тот самый асимметричный и абсолютно логичный и неадекватный ответ.
Это был фрагмент программы Владимира Карамурзы «Грани времени».
Ну, а теперь пришла пора почитать ваши сообщения, которые мы получили на пейджер с ответами на вопрос, получит ли, на ваш взгляд, Сочи зимнюю Олимпиаду 2004 года. Ну вот, что первое сообщение мы получили от слушателя Акимова. Судя по астрономическим вложениям в Сочи, он получит все, что захочет, но станет всероссийской здравницей для толстосумов. Рэм из Москвы в стихах прислал свое послание. «Дай бог России мочи пробить Олимпиаду в Сочи, но только так, чтобы притом нам не ударить в грязь лицом ни в чем». Прекрасные стихи, на мой взгляд. Рэм из Москвы, повторю, их автор. Не для того Запад затратил столько денег для распада СССР и ослабления России, чтобы дать ей как-то расслабиться. Так что местом проведения Олимпиады Сочи станет вряд ли. Так считает Николай, полагающий, что проведение Олимпиады — это некое расслабление, стало быть. После того, как Путин покатался там на лыжах, тамошние чинуши возомнили город Сочи Нью-Васюками. Столица Олимпиады будет родина Моцарта, считает Александр из Свердловска. Ну, все, естественно, знают, что Зальцбург претендует. Один из трех городов-претендентов, так что вполне возможно, он и получит. Вот у нас даже есть от слушателя из Польши сообщение. Томаш написал нам: проведение в Сочи Олимпийских игр невозможно, потому что все это природно-охранная зона, и растения, и животный мир, все разрушится, и самое главное, что эта зона является уникальным заповедником под эгидой организации ЮНЕСКО. Ну вот об этом экологи и говорят. Думаю, что город Сочи не получит право проводить Олимпиаду. Считаю, что преступно проводить Олимпиаду на территории страны, в которой власти творят беспредел по отношению к населению. Это Петр Топоров из Москвы написал. И вот очень похоже сообщение из Санкт-Петербурга пришло от Вадима Тягачева, как вы можете заметить, однофамильца президента ОКР Леонида Тягачева. Нет, город Сочи не получит право проводить Олимпиаду. Считаю преступлением тратить деньги налогоплательщиков на проведение Олимпиады в стране, в которой миллионы бездомных детей, а большинство населения живет в нищете. Ну и последнее сообщение от Станислава Павловича, который тоже считает, что Сочи не подойдет для Олимпиады 2014. Ну, в общем, спасибо всем, кто откликнулся. Должен только указать, что это все есть точки зрения слушателей, их личные точки зрения, а никак не позиция Радио Свобода.
И в конце этого часа вновь отправимся на американский континент.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Готовится ли птичий грипп к атаке? У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Может ли новое появление вируса птичьего гриппа в России быть одним из признаков назревающей волны эпидемии? Появившееся в конце прошлой недели сообщение о том, что под Москвой обнаружен вирус птичьего гриппа, совпало с публикацией в газете «Нью-Йорк Таймс». В этой публикации содержится, в общем, тревожное предупреждение о том, что вирус, обойденный в последние месяцы вниманием прессы и почти забытый в западных странах, не только распространяется по планете, но и становится более губительным. С каждым годом его жертвами становится все больше людей. Его летальность повышается. В 2005 году погибло 43% зараженных, год спустя 61%. О чем может свидетельствовать факт внезапного появления вируса птичьего гриппа под Москвой? Вопрос профессору-вирусологу Даниилу Голубеву.
Он свидетельствует о том, что инфекция неконтролируема и непрогнозируема. Он появился в Москве, а мог появиться в Батуми, как он вдруг появился в Венгрии, а оттуда в Англии. Процесс неконтролируем.
Профессор, а где может скрываться этот вирус? Почему он вдруг практически ниоткуда появляется в сердце России?
Я думаю, что речь идет все-таки о заносе. Но поскольку в этом участвуют, это точно показано, перелетные птицы, то проконтролировать это совершенно невозможно. Я думаю, дело в этом.
Что сегодня можно противопоставить птичьему гриппу?
У человечества есть очень небольшой арсенал средств противодействия этой панзоотии. И этот арсенал средств должен использоваться в полном объеме. Ну вот газета «Нью-Йорк Таймс» приводит в пример Англию, где без разговоров немедленно уничтожено 160 тысяч индюков. Хотя это принесло, сами понимаете, какой колоссальный урон. Вакцинация здоровых птиц. Показано, что вакцинация птиц против вируса H5N1 эффективна. И, строго говоря, если бы такой вакцины привить все поголовье или почти все поголовье птиц домашних на Земле, это было бы, конечно, большим шагом вперед.
А как вы относитесь к информации о том, что вирус становится более губительным, что им заражается больше людей и больше гибнет от него?
То незначительное увеличение числа смертей, которое при всем уважении к каждой человеческой жизни регистрируется, не свидетельствует о том, что он приобретает злокачественную вирулентность для человека. Это все-таки скорее результат более точного учета и наблюдений.
То есть вы списываете на погрешности статистики, а не на мутацию вируса, тот факт, что смертность зараженных людей повысилась за год наполовину?
Я думаю, что это свидетельствует все-таки о возрастающей вирулентности возбудителя в рамках его птичьей природы. То обстоятельство, что летальность так высока, свидетельствует о несомненной опасности этого возбудителя для человека при прямом контакте.
Вы сказали вирулентность. Это не то же самое, что заразительность?
Нет. Он не более заразен, а он более патогенен. Попадая в организм, инфицируя его, он вызывает большее количество патологических реакций и скорее приводит к смерти. Я бы сказал, что на сегодня, при отсутствии данных о возможности рационального прогноза мутаций, это не вопрос анализа, а вопрос веры. Вот Роберт Вебстер, мировой специалист по птичьим вирусам, верит в такую возможность, допускает возможность такого генетического преобразования, либо прямого, либо рекомбинационного от скрещивания с другими вирусами. Противоположная школа, к которой я, кстати, принадлежу, исключает такую возможность. Пандемические вирусы – это вирусы человеческого происхождения. Здесь случай, конечно, особый. Этот вариант вируса – птичьего H5N1, монстр. Это чудо природы по своей вирулентности и по своей, я бы сказал, живучести. Вот он уже сколько лет циркулирует по миру, не изменившись, но и не исчезнув. Не иссякли его патогенные потенции. Но превратиться в вирус испанки или вирус Сингапура или Гонконг пандемический он органически не может, потому что это все-таки вирус птиц.
Новые данные о неожиданной активности вируса птичьего гриппа комментировал профессор медицины Даниил Голубев. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Бывший вице-президент США Альберт Гор, пробующий себя в роли лидера движения против глобального потепления, объявил на прошлой неделе о том, что он организует серию всемирных концертов с участием обеспокоенных поп-звезд, которые намерены привлечь всеобщее внимание к этой проблеме. Среди тех, кто примет участие в этой акции, Мелисса Этеридж, ее песня «Refugee» – «Беженец». We got some way of knowing, we don't talk too much about it. Ain't no real big secret all the same, somehow we get around it. Oh, listen, it don't really matter to me. You wanna believe, you see, you don't have to live like a refugee. No! Somewhere, somehow, somebody must have kicked you around some.
Вот и подошел к концу утренний выпуск информационной программы «Время свободы».
Над программой работал продюсер Олег Львов и ведущий Надежда Перцева.
И Олег Винокуров. Ну и мы уступаем место у микрофона Марку Крутову, который недалеко как полчаса назад рассказал нам о том, ну, об основных, не обо всем, конечно, но об основных темах программы «Свобода в 9», которую и призываем вас послушать через несколько минут.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9535, 15250, 17730,